Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас всех здесь приветствовать в студии «Светлого радио». И сегодня здесь вместе со мной, вместе с вами, протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии при Епархиальном совете по церковному социальному служению города Москвы, настоятель храма Входа Господня в Иерусалим. Храм находится в Бирюлево. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктория Стронина, она руководит группой работы с просителями службы милосердия. Виктория, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как интересна у вас должность, руководитель группы работы с просителями. Служба милосердия нам хорошо знакома здесь, и епископ Пантелеимон Шатов неоднократно бывал, и ваши коллеги по милосердию приходят часто. Но вот мы с вами общаемся здесь в студии и в программе «Светлый вечер» впервые, поэтому я не могу не спросить, мне очень интересно, что же такое за должность, руководитель группы работы с просителями.
Но если вы не раз уже слышали о православной службе помощи и милосердия, наверное, и слушатели тоже знают о том, что в этой службе много разных проектов. Их 27. И вот группа работы с просителями – это один из проектов. Это совместный проект службы помощи и милосердия и Марфо-Мариинской обители. Мы сидим на территории Марфо-Мариинской обители и каждый день без выходных принимаем людей, которые приходят к нам, обращаются за помощью.
А приходят с чем, например?
С разными, совершенно разными просьбами. У нас есть разные направления помощи. Кому-то мы помогаем продуктами, кому-то мы помогаем оплатить лекарства, какие-то небольшие бытовые нужды. Когда какие-то серьезные требуют существенная помощь, большие, крупные суммы денег, то мы проверяем просьбу, вникаем подробно о том, как человеку можно помочь, и собираем деньги на сайте милосердия.ру. Все просьбы, которые там вы видите, которые вы там встречаете, они как раз проходят через нашу группу, это такая входная дверь.
Просто интересно, кто конкретно к вам, вот такие жизненные примеры, кто конкретно к вам может обратиться, сейчас нас слушают совершенно разные люди, угу. Может быть, у кого-то есть какие-то нужды, кто-то знает кого-то, кому нужна помощь. Вот более конкретные примеры, с чем человек может
нам
прийти.
В основном обращаются люди, которые с очень низким уровнем дохода. Это большие многодетные семьи, это одинокие пенсионеры,
приезжие,
это инвалиды.
Из
иногда приезжие из других регионов, которым сложно здесь обустроиться в Москве. Да, это там и из Подмосковья часто приезжают к нам люди, потому что там уровень и пенсии тоже гораздо ниже. Это одинокие мамы, которые воспитывают детей с инвалидностью. Вот такие разные категории людей, и они приходят немножечко получить помощь, мы стараемся их поддержать. Кому-то нужна там, помощь продуктовая, кому-то лекарственная, кому-то нужна информационная помощь, может быть, где можно разместиться на ночлег, где можно куда-то там обратиться там, с документами, каким-то сложным вопросом. У нас бесплатная есть юридическая консультация, можем записать на бесплатную юридическую консультацию.
В том случае, если человеку, например, нужно восстановить документы. Так получилось, что он оказался в Москве. Видите, у нас мы и про бездомных частенько тут говорим. И та ситуация, которую мы с 90-х годов слышим, о том, что человек приехал в Москву на заработки, кто-то его здесь подставил, или по тем или иным причинам он оказался без документов, сложно уехать, и неудобно перед родственниками, и вот таким образом он через некоторое время оказывается на улице.
Если без документов, это все-таки наш проект, который занимается бездомными, это «Ангар спасения».
Да, да, мы про него отдельно
говорили, как правило,
не раз.
Да, отправляем туда, мы созваниваемся с ними и отправляем, если к нам так человек приходит, мы стараемся его покормить, как-то обогреть и отправить туда, вот, потому что они прицельно занимаются восстановлением документов. У нас в основном это люди, у которых есть постоянное место жительства или, может быть, съемное жилье, но не хватает денег именно на жизнь. И тем, что, ну, я бы не сказала, что они прямо голодают, но тем, что они могут получить раз в месяц продукты у нас, таким образом они могут на что-то сэкономить, на что-то, на что им не хватает жизни, немножечко поддержать, да, свою семью.
А вы кому-то отказываете вообще? Есть какие-то критерии, по которым вы оцениваете необходимость помощи человеку? Например, если он не страдает заболеванием, особенно тяжелым заболеванием, если просто с улицы приходит к вам человек в Марфо-Мариинскую обитель и говорит: «Здравствуйте, меня зовут Павел, мне очень хочется есть, и мне не хватает денег на пропитание, вот мне не хватает Не хватает.
Ну, мы обычно расспрашиваем подробно, мы просим документы, мы расспрашиваем, где человек живет, запрашиваем у него дополнительные, например, там, ну, если это человек, если это пенсионер, да, там, справку о размере пенсии, и пытаемся вникнуть в ситуацию, запросить у него дополнительные документы, которые подтвердят его нуждаемость. Вот. Часто это бывает, что, например, там у людей очень большая зарплата, но они взяли большую ипотеку, и у них родился больной ребенок, и в результате вся зарплата папы уходит на ипотеку, мама сидит с ребенком, и при том, что у них зарплата 80 тысяч рублей, они совершенно находятся в крайне бедственном положении. То есть... Поэтому тут как бы формально нужно все время стараться гибко вникнуть в ситуацию человека и... все-таки постараться ему помочь. Даже если он пришел и говорит, что ему нечего есть, при том, что вроде бы как бы, по идее, он может и работать, и все, нужно вникнуть, а что же такое случилось, а почему же он не работает, может быть, как-то
ну, что-то или работает, может быть, подсказать. То же самое, что вы говорите, у него вполне нормальная работа и вполне нормальный уровень дохода, но факторы, которые вы перечислили, действительно первостепенно влияют, да, ипотека, нездоровый ребенок, кто-то из близких болеет, ну, мало ли что еще у нас... Случаи, когда могут понадобиться деньги, они настолько многочисленные, настолько порой разные, что, да, чего-то среднего не выведешь.
Что касается вот обращения именно по поводу там лекарств, да, например, у нас все-таки очень развито в обществе, люди очень любят сами себя лечить, и поэтому это совершенно распространенная ситуация. Прийти, купите мне вот такие таблетки. Я у женщины спросила в поликлинике, вот она со мной в очереди сидела, она говорит, ей очень помогают. Это очень распространенная ситуация, поэтому мы, конечно, это к нам, но мы просим обязательно рецепт, обязательно назначение врача.
Если нет, там... одна женщина в поликлинике сказала, это не к вам, к вам именно назначение врача с рецептом,
конечно,
что важно.
Конечно, конечно, да.
13 мая, и, собственно, мы подходим к главной теме нашей программы, сегодняшней нашей беседы. 13 мая ваша служба помощи «Милосердия» приглашает москвичей на благотворительный праздник «Белый цветок» в Марфмаринскую обитель. Ну, в программе праздника концерт с участием артистов Большого театра, между прочим, разнообразные творческие мастер-классы, шоу «Мыльных пузырей», благотворительная ярмарка авторских работ и многое-многое другое. Ну, сейчас вы подробнее расскажете о том, что такое многое другое. 13 мая совсем скоро в Марфмаринской обители в центре Москвы на Ордынке, недалеко от метро Третьяковская, все это будет проходить. Расскажите немного про историю «Белого цветка», потому что она корнями, как я понимаю, уходит в, ну, в нашу довольно уже давнюю историю, в начало 20 века, связано с императорской семьей. Я знаю, что у вас есть хороший сайт деньбелогоцветка.рф, где все написано, но вы нам расскажите подробно. Не все же в интернет полезут.
Но действительно, этот праздник, история его начинается с начала 20 века. Тогда Россию буквально захлестнул туберкулез, и этот праздник, он был организован именно как благотворительный праздник, на котором собираются средства для помощи больным с туберкулезом. Интересно, что он распространился и стал проходить не только в Москве, но он проходил по всем городам России. Он такой широко распространился по всей стране и вплоть до революции проходил регулярно и не единожды в год, скажем так. Вот, в нем активно участвовал, принимала участие царская семья, в том числе и своими средствами. Александра Федоровна вместе со своими великими княжнами самостоятельно делали поделки для продажи на ярмарке. И в течение всего праздника Александра Федоровна стояла за лотком и продавала, значит, благотворительные какие-то поделки, и вокруг нее толпилось много-много людей. Такой был очень простой, такой открытый праздник, светлый. Всем раздавались белые цветки за пожертвования, и все деньги, которые собирали, они шли на помощь нуждающимся.
А почему вы решили назвать свою программу также «Белый цветок»? Ну, понятно, что никто сейчас из ныне живущих не помнит того белого цветка, который до революции проходил. В чем смысл преемственности?
Я думаю, что связано это с тем, что впервые белый цветок возродился именно на территории Марфмаринской обители, которая была основана Елизаветой Федоровной, соответственно, сестрой императрицы Александры Федоровны. И именно поэтому на территории обители вообще возрождаются, там много очень продолжается деятельность Елизаветы Федоровны, и продолжается, много социальных проектов находится на территории, и, соответственно, я думаю, что в связи с этим связано то, что праздник именно возрождается именно этот, потому что суть его именно благотворительный сбор в пользу нуждающихся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях сегодня у «Светлого радио» протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии при епархиальном совете по церковному социальному служению города Москвы и настоятель храма «Входа Господня в Иерусалим» в московском районе Бирюлёво. Виктория Стронина, руководитель группы работы с просителями службы помощи «Милосердие». Но я так понимаю, что это не только московская история с 2000 года, это уже, получается, 18 лет целых проходит «Белый цветок». В Курске, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Петербурге, в Смоленске, в других городах. А, я так понимаю, что география продолжает расширяться.
Да, продолжает расширяться.
Отец Михаил, вы курируете «Белый цветок» или не курируете, ну, по крайней мере...
Нет, не курируем. Мы стараемся в храмах Москвы стараются участвовать, и прихожане...
Ну, слово «курировать» вообще не очень хорошее.
Курировать, да, извините, это какое-то, да, слишком официальное слово.
У нас тут куратор от органов. Нет, понятно,
что да. Да нет, вообще это иностранное слово.
Да, 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 согласен с вами. Но вы участвуете в «Белом цветке», и у вас все-таки... Вы представитель комиссии по церковному социальному служению, а вот как московская епархия или просто церковь в целом участвует?
Ну, вы знаете, сейчас вообще храмы сами проводят у себя такие праздники по подобию белого цветка. В этом году уже многие приходы провели такие праздники, и Великую Субботу, и в те дни, когда вот храмы особенно посещаемы, выбирают какую-то семью или нуждающихся, которые требуется вот им помочь, и адресно собирают помощь. Это уже сейчас по всей Москве, и не только вот централизованно, как в Марфо-Мариинской обители, но и приходы сами организуют такие праздники, и это вполне такая утвердившаяся традиция уже начинает, как бы она вот из года в год уже мы начинаем к ней привыкать. Я немножко о другом хотел сказать. Вот вы так на просителей нажимали, и слово «самопроситель», конечно, оно немножко такое, как бы режет слух.
Уже современному человеку, оно ведь, если мы вспомним классику, 19 век, вполне себе употребимо. Просители
употребимо, стояли... да, проситель, но я имею в виду другое, понимаете? Дело в том, что, вообще-то говоря, ну, если мы говорим в абсолютно здоровом обществе, просителей быть не должно. Что значит человек проситель? Значит, у него нет близких людей. Ну, кто нам помогает в основном? Да, что случись, мы идем к родственникам, к друзьям, к знакомым. Вот у меня был случай один. Я ездил к одной женщине, она была, церебральный паралич у нее был, и она когда-то работала, но потом у нее болезнь стала ухудшаться, она получила инвалидность и оказалась дома. Я ездил, совершал таинство, там причал ее и приехал к ней домой. Она уже очень сложно ей было передвигаться по квартире, она одинока, но в квартире так все убрано, все чисто, все. Я говорю, слушай, а кто ж тебе все это делает-то? Да говорит, да соседи, говорит, вот хорошая семья, там вот бывший военный, муж, там супруга, вот они мне помогают. Понимаете? То есть она не окажется среди просителей, понимаете? И другие случаи есть тоже, когда не просто родственники, а соседи помогают. Здесь, понимаете, здесь проблема духовная тоже, она содержится, потому что если человек оказался настолько одинок, что помочь ему некому, тогда он начинает искать уже как бы от отчаяния, приходит к незнакомым людям фактически. Что такое? Да, хотя это церковная организация, хотя это, конечно, пользуется доверием эта служба и заслуженно пользуется доверием, но все-таки вот этот барьер как бы человеку прийти, стать просителем. Просителем, значит, в каком-то смысле исповедовать свое одиночество, потому что значит, что он, вот ему некому помочь, кроме нас.
Чаще всего так и бывает.
Поэтому он к нам пришел, да.
Есть категория людей, которые любят по разным поводам.
Ну, мы, скажем так, мы не будем брать их как бы за основу, потому что, на самом деле, ну, это тоже есть некое болезненное состояние души. Да. Вы знаете, у меня есть тоже знакомые, вот много тех, кто мы опекаем на дому, наш приход, и есть люди, которым бы помогли социальные службы, но они от социального работника вот принципиально отказываются. Вот не хотим его видеть. Вот не нравится он нам еще. То есть, ну, мы называем это капризами, да, часто бывает, но нужно понять, что капризничает-то не человек здоровый и который должен быть терпеливый, а человек болящий, то есть человек, которого, вообще-то говоря, он весь истощенный, ему очень сложно, вообще-то, ну, в нормальном каком-то смысле поддерживать отношения с людьми. Понимаете, ведь его может малое что-то ранить, малое что-то может его потревожить, и он уже выходит из себя. То есть нервная система, когда у человека расшатана, уже трудно его назвать в каком-то смысле адекватным, ну, с точки зрения вот общения такого, да, поэтому мы должны особенное внимание оказывать этим людям, во-первых. Но, во-вторых, я хочу сказать, что есть просто и безразличие. Вот у меня есть одна тоже прихожанка, там она ослепла почти. А сын ее, он, так сказать, и за ней не ухаживает. И она одна в квартире, ну, даже вот если признать, что у нее газовая плита там дома стоит, ну, чиркни спичкой мимо плиты, да, понимаете, хорошо. И нашлись опять-таки соседки, которые за ней ухаживают, помогают, одевают, кормят. Понимаете, то есть человек не одинок. Но сколько других случаев мы знаем, когда не нашлось соседей, когда не нашлось близких, когда, когда прошел мимо левит, и священник, да, и нужно ждать самарянина. Да вот таким самарянином является служба милосердия. В каком смысле?
Нет, это не самарянин. Самарянин, если бы кто-то совсем другой, чужое, здесь все-таки нельзя назвать. Может быть, потому что мы постоянно общаемся со службой милосердия, они нам уже не чужие.
Нет, люди. Ну нам они не чужие. Я имею в виду для человека все равно. Ну, есть знакомый, ближний круг наш, да, с которым мы жили, с людьми, дети, там, родители, я не знаю, то друзья, мы по работе, сотрудники. Да, и вот они-то как раз являются знаемыми. А здесь люди незнакомые. Хотя, конечно, они знакомы вам, мне. Ну, вот, мы их очень любим, но все равно обращение. Вот такое, понимаете, это шаг некий. То есть человек должен признать себе, да, что вот мне некому обратиться, вот я прихожу к этим людям, я рассчитываю на их добродушие, на их вот сочувствие мне. В этом смысле, конечно, и на их терпение, конечно. Вот то, что касается случаев, как вы упомянули, когда просители просят везде, всего, повсюду, и нам кажется, что вот этот человек недостойный, вот он пользуется расположением других или пытается на какую-то вот жалость или что-то еще, вот. Ну, нужно понимать, что, конечно, поводу у них полностью, может быть, идти не нужно. Для этого есть специалисты, которые они понимают, знают и уже имеют опыт. А с другой стороны, все равно человек нуждается в помощи, да, какую уж мы сами можем определить степень нашего участия в его жизни. Поэтому вопрос этот непростой. И чем больше у нас таких просителей в обществе, чем, честно говоря, становится неприятнее того, что, значит, мы стали менее внимательны к людям, которые окружают нас.
С другой стороны, мы живем в эпоху уже несколько других человеческих взаимоотношений. Не в последнюю очередь это касается благотворительности. Смотрите, я люблю тоже приводить этот пример. За последние 10 лет в России совершенно изменилась ситуация с фондами, с благотворительными организациями. Если 10-15 лет назад, ну, больше 10, наверное, да, 15 уже, в основном фонды воспринимались, ну, как какие-то там несколько фондов западных, которые тут кому-то помогают, непонятно, кто они, чего они, то сейчас я сам провожу там, ну, в месяц по несколько программ с сотрудниками благотворительных фондов, и я вижу, что практически по каждому направлению тяжелых заболеваний, почти по каждому направлению, ну, возможных каких-то жизненных коллизий, тяжелых ситуаций, есть отдельные фонды, которые готовы помогать, и есть люди, то есть у нас уже и люди становятся по-другому воспитаны, они готовы каким-то образом участвовать во всем этом. Мне кажется, ситуация сильно меняется просто.
Ну, технологически, да, потому что, во-первых, конечно, фонды обладают опытом тем, который не обладает простой человек, да, потому у них есть в данной своей области, как вы говорите, фонды во многом специализируются на заболеваниях или на отдельных каких-то, даже в милосердии, вот если бездомным, помогает там это, значит, ангар спасения. Поэтому, да, специализация важна, и это позволяет сделать помощь более эффективной. Но все-таки не отменяет самого принципа. А принцип таков, что да, это здесь один человек помогает другому, ну, через фонд. Потом есть все-таки те случаи, когда одному оказать помощь невозможно, когда требуется крупная сумма, скажем, на операцию или на какое-то лечение. Чаще всего это так. И просто один жертвователь не может решить этот вопрос.
Да даже если не крупные, те продукты, которые мы передаем нуждающимся, это же те, кто приносит нам, соответственно, жертвователи. И мы являемся неким мостиком таким между тем, кому нужна помощь, и тем, кто хочет ее оказать. Просто организаторами этой помощи. А на самом деле помогает большое количество неравнодушных людей, которые жертвуют деньги на нашу службу, которые приносят продукты, вот, и помогают.
Благотворительный праздник. Это и концерт артистов Большого театра, и ярмарка авторских работ, и многое другое. Но вы все равно расскажите немножко подробнее, что будет ждать людей, которые 13 мая придут на Ордынку в Марфмаринскую обитель.
Вообще территория Марфмаринской обители, она невероятно красивая. И когда ты в центре, в самой гуще вообще Москвы, вдруг оказываешься совершенно на каком-то другом пространстве, на совершенно другом измерении, где много-много цветов, где тишина, красота. Вот, и поэтому там просто, в принципе, туда приятно прийти погулять. А праздник устраивается такой замечательный, он совершенно там найдет каждый себе что-то интересное. Там и большая семья, и маленькие дети, и взрослые, и девушки, и молодые люди, и пожилые люди, которые придут. Каждый найдет что-то интересное на этом празднике и просто прекрасно проведет время и будет иметь возможность пожертвовать какую-то сумму, которая, собственно, будет вся направлена на работу, группу работ с просителями. Начинается наш праздник традиционно с божественной литургии, и после этого вся территория Марфмаринской обители превращается в такое большое праздничное пространство, в котором проходит выставка, проходит ярмарка. Ярмарка – это очень красивых ручных работ, ручной работы, которые приносят жертвователи, приносят, в частности, в других храмах собираются эти красивые поделки, и все это приносится к нам в обитель, можно будет очень красивые какие-то вещи купить. Это будут мастер-классы, в которых могут поучаствовать дети, в которых могут поучаствовать взрослые. Это будет выступление артистов разных, то есть будут там разные зоны, будет зона ярмарочная, зона мастер-класса, классов, зона концерта, будет отдельная зона питания, где можно будет, естественно, и вкусно покушать, и просто погулять по территории, будет выставка интересных работ. В общем, целый день до 6 вечера там будет очень приятно провести время. И
кстати, вы говорили по поводу традиции. Вот мне кажется, все-таки здесь хорошо, что традиция эта возродилась, потому что, собственно, Марфмаринская обитель, она, одной из целей основания была именно благотворительность. И мы как-то должны мне стремиться, наоборот, мне кажется, то, что когда-то было основано людьми и построено, и организовано ради какой-то цели, да, ну, перестраивать это, переделывать, наоборот, восстановить содержание того, что там было заложено. Мне кажется, это важно не только для какой-то истории или для каких-то вот рассуждений, это важно для нас самих. Вы знаете, такое слово «реституция», очень оно непростое, но на самом деле оно, может быть, во многом является таким ключевым в развитии государства, потому что государство должно понимать, и граждане должны понимать, что, собственно говоря, что является, да, для чего создано это, к чему это посвящено. Ведь когда-то и храмы были закрыты, в них были организованы и различные учреждения, и заводы, и там неизвестно что. Понимаете, после того, как началось возрождение церковной жизни, сколько храмов вернулось, да, и мы радуемся о том, что храмы эти наполнены людьми, теперь там совершается служба, да. Многие также были построены богадельни, многие были построены, ведь раньше жертвовали большие деньги, и купцы там, и люди состоятельные, и аристократия жертвовали деньги на строительство богадельен, домов вот презрения и другие, вот как мы говорим сейчас, социальные объекты. Вот вспомните дом трудолюбия Иоанна Кронштадтского, например, который полностью им был создан и как бы на попечении его находился, на содержании. Вот и мне кажется, возрождение – это как раз не какое-то дань истории, а это некое новое осмысление того, что с нами произошло. понимаете, потому что мы, собственно говоря, оторвавшись от каких-то корней, ну вот как это произошло, к сожалению, в 20 веке, вот, мы забыли совершенно о наших предках, о наших традициях, да, и сейчас, когда речь идет о том, что как нам возрождать отношение к России, как нам возрождать верное отношение к русской истории, надо посмотреть на тех людей, которые действительно значимый вклад внесли в нашу историю. Это во многом это благотворители, это меценаты, это люди, которые заботились не только о себе, а о ближних, и много-то делали и для церкви, и для общества, и для культуры нашей. Если посмотреть на этих людей, то понятно, из кого состояла Россия, да? Кто эти были люди, которые составляли вот основу этой страны, людей, которые, на которых вот она, можно сказать, держалась духовно и даже и во многом, так сказать, материально.
Ну, людские горести, они тоже не меняются со временем, и как тогда была организована помощь, так же и сейчас она продолжает быть нужна.
А как сейчас обстоят дела с благотворительностью и с подобными мероприятиями в московских храмах? Вы этим занимаетесь в Москве? Я вот знаю, к нам приходит отец Алексей Минский, всем, наверное, хорошо знакомый, у которого там благотворительный аукцион аж целый проходит, огромный в храме.
Вы знаете, это не перечисли. Сейчас каждый храм имеет свои собственные инициативы. Даже самый небольшой храм, как у нас Бирюлево, тоже там несколько лет всего мы служим, а уже у нас есть и группа «Милосердие», у нас есть и семьи, которым мы помогаем, у нас разные инициативы, да, вы знаете, но в основном это является откликом на запросы тех, кто приходит в храм, и тех, кто нуждается. Много помогают многодетным, много есть храмов, где есть храмы, где существует община инвалидов, глухих. Ну, вот. Есть храмы,
Семенов монастырь.
Да, не только.
Вот. Новокосино,
да. То есть здесь, понимаете, это отклик на скорбь, на болезнь, на нужду. И в каждом храме оказывается помощь материальная, которая вот она, может быть, не столь значительна, как служба милосердия, потому что она аккумулирует как большие средства. Храм, вот, ну, собственно, приход, то, что прихожане собирают. Но это каждый храм оказывает помощь. Поэтому здесь перечислять очень долго. Любой храм возьмите Москвы, можно обратиться и посмотреть, как они помогают, вот, и какие проекты у них есть. В детских домах ли, собственные ли какие-то социальные у них есть инициативы, понимаете, во всяких социальных учреждениях, да просто прихожанам нуждающимся сейчас сколько помощи оказывается, потому что ведь многие пожилые, да, они в тяжелой ситуации, и помогают храму, помогают прихожане, и привозят продукты, и лекарствами, и все это оказывается даже, может быть, во многом неучтенным. Иногда начинаешь спрашивать человека, а как ты живешь? А мне отвечают, да мне вот такое помогает, мне вот такое помогает. Понимаете, люди часто делают это даже не афишируя, как говорится, не говоря, не рассказывая про это ни священнику, никому. Это их потребность делать добро. А когда община хорошая, и когда она как тесная семья, то всегда найдется и тот, кто нуждается, и тот, кто ему поможет.
Давайте вернемся к нашему разговору буквально через одну минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма Входа Господня в Иерусалим в Московском районе Бирюлево, председатель комиссии при Парохиальном совете по церковному социальному служению Москвы. Виктория Стронин, руководитель группы работы с просителями Православной службы помощи милосердия.
Светлый вечер. На радио «Вера».